Прочитаем Слово Божие из прекрасного послания филиппийцам. Глава 3, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая задние, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Аминь. Как прекрасно все с самого начала нашего служения. Как вдохновенно пропели хористы, как пропели мы все с вами. И так чувствуется, что сам Христос в силе Духа Святого посещает нас, пребывает с нами и несет нам великую отраду, утешение, что мы не одиноки, с нами Иисус Христос. Александр Васильевич Карев пишет в своих воспоминаниях, что он очень любил Ивана Вениаминовича Каргеля. Еще учился он в университете в Петроградском, в Ленинградском, ну, Петроградском тогда. То он любил с ним встречаться. И однажды, когда он узнал, что Иван Вениаминович отъезжает из Ленинградского или Петроградского вокзала в Москву, он пошел его проводить. Ну и, обменявшись некоторыми фразами, он вдруг ему говорит: «Иван Вениаминович, вот у меня блокнот, напишите что-то такое самое-самое главное, чтобы вы посоветовали делать моей духовной жизни». «Добро», — взял Иван Вениаминович его блокнот и написал: «Самое главное – познать Христа и силу воскресения Его». Какие чудесные слова! Из всех тех планов, намерений и прочее, он написал ему то, что сегодня нуждаемся все мы. О, сколько у нас забот, сколько у нас переживаний, сколько у нас отвлекающих моментов в жизни. Да даже и в духовной жизни. Мы иногда не о том думаем, о чем надо думать, да. Но вот познать Христа, приблизиться к Христу, это есть, по-моему, главная цель не только молодых братьев. Слава Богу, что они сейчас избирают этот путь и в семинариях многочисленных, и в богословских учебных заведениях, и в церковной жизни. Я радуюсь, сколько много сейчас в нашей московской церкви этих точек соприкосновения для осуществления этих намерений. Не знаю, жива ли эта сестричка или нет. Одна, у нее немножко с горлом, там было ранение у нее в горле. Но как было приятно. Сколько, сестра, вам лет? 83. Как вы? О, я учусь здесь в библейских классах, в библейской школе. И радуется, и ликует. Она учится. И многие это делают. Слава Богу! Вот этот путь направления, к стремлению к познанию Христа и силы воскресения Его была одной из главных целей и благословенного апостола Павла. И вот в этом даже прочитанном месте, казалось бы, апостол Павел, Да тебе ли говорить и сокрушаться, что ты еще мало знаешь, мало постиг Христа и силу воскресения Его, когда ты уже сказал: для меня жизнь Христос, смерть приобретение, когда ты сам же сказал о том, что ты уже был восхищен в 12 главе Коринфянам до третьего неба и увидел там то, что потом мы все увидим, и ты уже знаешь тайны неба, и вдруг ты говоришь, что нет, 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 я еще не достиг, я только стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Да, это хорошо, что нам сегодня Бог напоминает в первую очередь мне, а потом, может быть, и многим из нас, что надо нам определиться в главной цели нашей жизни, нашего намерения, пока мы здесь на земле, пока мы приходим в определенный час сюда, вот в это общение, когда сам Христос пребывает здесь. Да, Он пребывает, и мы видим, и зрим, и чувствуем это, что нам надо все больше и больше, как мы поем в гимне, нужно одно лишь мне, что ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Я не знаю, с каким чувством мы ходили, приходим сегодня, но я верю, что сегодня мы все желаем именно поучиться, может быть, и у апостола Павла, как он написал, что самое главное – познать Его и силу воскресения Его. И что вот эти слова звучат уже над миром не год, не два, а 2000 лет. О Христос! О это светлое святое имя! Но, к сожалению, познают Христа и даже силы небожие. И признают Его, да? Долго у нас говорили о том, что не было Его, что это нарицательное имя, что Его не было. Потом вдруг Робертсон, коммунист английской компартии, вдруг первым, где-то в 60-е годы, вдруг заявил коммунистам всего мира: нам нельзя признавать Его как собирательное имя. Он был как человек. Тогда я был студентом и радовался. Слава Богу, что хоть так-то признали Его, что Он как человек был. А дальше пойдет. Придет время, когда объявят Его Сыном Божиим и верящие в Его воскресение. И заговорили, пришло это время. Слава Богу, аллилуйя! Что и в Москве вдруг появились «Христос воскрес» лозунги. И мы это видим, читаем и радуемся. Но в то же время остается еще те, и в историческом плане, и в сегодняшнем плане, которые дерзновенно отрицают Его. Да, отрицают. И это были не первые, это началось еще в первые века. Потом оно развивалось, отрицательное явление. Не надо нам считать Христа, что Он даже родился, что не было Его рождения. Все это надумано. И даже говорили о том, что, а как теперь уже вот возникают такие течения: оторвать Иисуса от Христа, признать Иисуса Христа как только Иисус из Назарета. И пишутся целые книги: Иисус из Назарета, Иисус из Назарета. Но мы славим Бога, что нам Библия говорит о том, что это неотделимые имена. А если уж так персонально говорить о том, что даже наш великий писатель Лев Николаевич Толстой, и тот написал свое Евангелие, где очень возвеличил Иисуса из Назарета как наставника. Но он не был Христом. И нет его. Поэтому, дорогие друзья, так важно сегодня нам поучиться. Господи, а как нам-то? Какие у нас-то мысли? Какие намерения? Может быть, и здесь есть кто-то сегодня, который пришел вот с целью чего-то вот услышать и что-то как-то покритиковать. Нет, этого мы не будем никогда не только делать, но и слушать. потому что Бог призвал нас и на основании учения этой чудесной книги Библии признавать Его как личного Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Никакие силы, ни земные, ни адские, не оторвут нас от этого твердого утверждения не только в жизни, не только в делах, но и в постоянном стремлении. Мы поем «Братья, радуйтесь о Боге», это хорошее слово. А мне хотелось бы сегодня себе сказать: «Братья, думайте о Боге, думайте, глубинно думайте о Боге, о Его святых делах». Поэтому к этому призывает нас и сегодняшнее такое визуальное присутствие Иисуса Христа с нами, в нас и с этими дивными дарами, которые мы будем сегодня, давайте, принимать с особым благоговением. Ибо это есть кровь Иисуса Христа, и это есть тело Его ломимое. Познать Его. Да, даже распространено и в нас такое значение. Вы верующий? Да, я познал Христа. И как бы этим говорим, да, это уже закрепленная его вера. Он уже познал Христа. Но вот это совершенный вид глагола «познал» – это очень, я бы сказал, может быть, даже порой и поверхностно. Познать Христа, да, это есть выражение. Но вот что же такое все-таки поистине? Почему апостол Павел делает это глагол как бы текущего времени? Познавать Христа. Да, мы радуемся, когда встречаемся с братом или сестрой, и сразу чувствуем, вот она уже или он погружен в Библию. И он уже знает через Библию Иисуса Христа более глубоко, может быть, более неожиданно для нас, слушающих, но и сердце радуется, и в какой-то степени вновь ободряет наше желание и нам подражать в познании Христа. Через чего? Через драгоценное Слово Божие. До какой степени нам может открыться Христос здесь на земле? Очень, безграничной. У вас возникает вопрос в сердце, с кем бы я хотел встретиться в вечности в первый раз, когда я приду в то незримое пока, но истинно сияющее Царство Небесное? Я думаю, первый, конечно, самое главное, это увидеть кого? Иисуса Христа, да? Каким Он нам явится? То ли как по первой главе Откровения, что мы пойдем, как мертвые, у ног Его? Я думаю, нет. Это будет для нас великая радость, что Тот, Которого мы так искали здесь на земле, воображали Его, видели Его в красоте одеяний, которые описал и видел апостол Иоанн. Он так описал, что если вот в таком виде есть уж Иоанн, который был на груди у Иисуса Христа, и Христос любил его так, что вот позволял ему слушать биение его сердца, то как-то становится немножко так. А какого же я Христа там могу увидеть? А какого вы пожелаете, да? Потому что там он будет являться не только в сиянии славы, но, как мы читаем в третьей главе, вы помните, «Се стою у двери и стучу». В какой он был? В такой сияющей одежде? Нет, он был в той же одежде, в хитоне. И вот он стучит. Так он благоговейно относится к моей и твоей воле. Да, это взят как бы из-за будущего на настоящее время. А что сегодня? Как страшно пренебрегать или пренебречь до конца жизни такой любовью, которая объемлет сегодня весь мир. Весь мир. Никто не может сказать, что нет. Ровно 10 лет назад, 15 марта 1995 года, на одной из конференций, которая проходила в Риме, конференция Российское библейское общество там участвовал, я был представителем, вдруг однажды нам сказали, а с нами желает встретиться римский папа Павел Иоанн II. И мы все, где-то там был у нас представитель порядка 60 человек из разных стран Европы и Ближнего Востока, также были представители всех церквей, всех деноминаций, и православные, и католики, и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты, и все. И мы все были очень обрадованы увидеть этого великого лидера самой большой церкви христианской на земле. Да, мы подъехали на автобусе, там тоже всюду охрана, нас сразу же приветствуем, пропустили, мы поднялись на 4-й этаж и ввели в ту комнату приема, и там мы ждем. Открывается дверь, входит папа римский, его сопровождает один из кардиналов, старческая походка, посохом опирается. Тогда его здоровье резко как бы было повреждено, потому что на него было покушение, 2 выстрела было на него произведено. Но он уже был выздоровленным, прошел, сел, поклонился, сказал несколько слов приветствия, что я вас очень рад видеть сегодня, служители, которые занимаются переводами, изданиями и распространениями Святой Книги Библии. Затем выступил наш один представитель, возглавляющий Европейское библейское общество. Он тоже сказал, чем мы занимаемся, какие мы делаем дела сегодня здесь. И потом он в ответ высказал, очень высокую оценку дал он нашей работе, библейским обществам, всем церквам, которые именно распространяют, переводят Библии на языки тех народов, которые никогда не имели не только Библии, но даже фрагментов Библии. Ведь это вот сейчас библейское направление, оно распространять Библию и Новые Заветы в первую очередь. Самые главные главы, даже из Нового Завета, переводят на местные языки, чтобы могли читать на своем родном языке пока это. А потом это превращается в Новый Завет, потом это превращается в Библию. И ныне уже более 2000 Библий и Новых Заветов переведены на языки народов мира. Но мне хотелось бы сказать... Финал этой встречи, когда он выступил, мы все пошли на как бы рукопожатие с ним. Ну, некоторые его приветствовали лобзанием, а, конечно, мы, как баптисты Баптистовичи, мы только так, рукопожатие. Ну, это уже так как-то у нас и принято. Ну, правда, он каждому сказал несколько слов. Ну, когда я подошел к нему, я первым сказал – мы бы очень хотели, чтобы вы посетили нашу Россию. От меня не зависит. По-русски он прекрасно говорит. Ну, я понял, что есть те, которые не хотели бы, чтобы он был. Но после этого он еще раз встал, поклонился перед всеми и говорит, «Я рад, что вы те, которые... любите Библию, издаете Библию и читаете Библию, да благословит вас Бог, и пошел к выходу. У выхода вдруг он опять взялся за дверь, приоткрыл, остановился и говорит, я вам желаю изучать Библию и жить по Библии. Тут мы все зааплодировали. Это были сказаны слова того, который почил сегодня ночью, перешел в вечные обители, скончался. Я думаю, что вот это сразу же ставит нас перед вопросом, как бы нам не торопиться заочно обсуждать тех или иных лидеров, руководителей церквей на земле. Не мог лукавый или сила его сказать такие благословенные слова. Читайте Библию и живите по Библии. Я думаю, что пусть вот сегодня перед трапезой хлебопреломления и мы почувствуем вот это. Господи, а не запылилась ли моя Библия? Я все говорю, вот с понедельника начну читать, вот с такого-то дня, вот с Пасхи очередной, под Пасху отпразднуем, потом я уже займусь, да так буду читать, так. Господи, должны молиться, прости меня, я люблю тебя, но вот есть какая-то сила, которая препятствует мне погружаться в твое дивное слово, в твою чудную книгу Библию. Познать Христа – это значит познать Библию. Это познать Слово Божие. И самое главное – жить по Писанию. Жить по Писанию. Мы часто говорим, да очень распространенно говорим, как жив-здоров? По милости Божией, по милости Божией. А ведь это неправильно. Нам, христианам, надо как говорить? Как живешь? По воле Божией, по воле Божией. О, это что-то новое, по воле. И действительно, по милости Божией живет вся наша земля. Только по милости Божией. Только Его благодать является и к нашим неверующим детям, неверующим мужьям, неверующим. Они тоже живут по милости Божией, по милости пока Божией. А вот по воле Божией это только зависит от нашей воли. Воля – это то, что самый трудный участок нашего человеческого бытия. Познать Христа и силу воскресения Его – это значит углубиться в тайну любви Христовой ко мне, к нам, которая была явлена на Голгофском кресте. Ох, какая любовь изливалась из сердца Христа, когда Он брал чашу, когда Он брал хлеб, преломлял и сказал удивительные слова. «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя, кровь Нового Завета». Так и хочется в золотые рамки все это сделать, обрамление. Но я славлю Богу, что в нашей церкви висит самый главный девиз Иисуса Христа – «Бог есть любовь». Если бы мы поняли это, что, погружаясь в Иисуса Христа, внешнее проявление наше должно быть уподобляться «Бог есть любовь». Любовь. Наш русский язык бедный в отношении любви, слова. Греческий язык богатый. Там, чтобы выразить это слово «любовь», по крайней мере, есть 5 выражений. Но я напомню только 3. Это «эрос» – это «филио», это семейная любовь «филио». «Эрос» – это уже такая любовь физическая. А в Новом Завете на пьедестале стоит выражение «Бог есть агапе» – любовь. Это особая, это небесная любовь. Это объединяет в себя и тоже мало понимаемое нами в еврейском звучании слово «шалом». О, о нем столько в статье, в словаре написано «шалом». Это такая дружба, такое принятие и так далее. А агапа еще выше. 13 глава послания к Коринфянам, там всюду много говорится о любви, всюду агапа, агапа, агапа. Что это такое? Это так схематично. Никогда не желать никому другому ничего недоброго. Только желать добра. Только желать такого доброго отношения. Никогда никого. А мы из агапы переходим и в другие выражения. В жизни я имею в виду. Но здесь все это зависит от того, насколько мы углубляемся в познание Христа и силы Его воскресения. Пусть Господь благословит нас и поможет в этот день признать себя в том положении, в каком мы есть, и почувствовать, что Бог ждет от нас самого глубокого погружения в Его жизнь, в наше тревожное время. Это только единственное место утешения, благодатного успокоения и радости. И сегодня это присутствие Бога находится здесь, в этом помещении. Оно находится и со многими сегодня людьми, которые, вспоминая об этой утрате в общей всемирной христианской церкви, тоже склоняют свои сердца перед именем того, который и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Аминь.